Иван Каргиль. Свет из тени будущих благ. Глава 31. Посвящение священников. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. И собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его и омыл их водой. И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это. И покропил им на жертвенник 7 раз. И помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножье ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов Аароновых и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех. И заколол его и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник. А остальную кровь вылил к подножию жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожи его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части и тук, а внутренности и ноги вымыл водой, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял тук и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике во всесожжение. Это жертва посвящения, в приятное благоухание. Это жертва Господу. и взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо в ходе скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его. А остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено». Книга Левит, 8 глава, стихи с 1 по 35. Мы только что прочли длинную главу, и притом такую, каких немного в Писании. Потому что при ее ближайшем рассмотрении мы видим, что она содержит в целом ряде прообразов почти весь план Божий относительно нашего вечного искупления. С 1 стиха во всей главе «Бог Отец, который дает все постановления, предписывает их точное выполнение и повелевает Моисею своевременно совершать их вместо него». Все это стоит перед нами. От 2 и до 12 стиха в лице первосвященника Аарона является Сын Божий, как посредник между Богом и человеками, и при этом как облеченный и снаряженный на это славное дело. Перед нашими душами восстает заключенный в это снаряжение, которому особенно принадлежало священное миропомазание, Дух Святой, который освящает и посвящает как Сына Божия, так и все возведенное здание. Итак, мы видим Святого Триединого Бога, осуществляющего то чудное дело, в которое желали бы проникнуть ангелы. Непосредственно за этим, с 14 стиха и до конца, нам показано именно это чудное дело. Прежде всего, мы видим там все искупление, совершенное Христом на Голгофе, в виде принесения различных жертв, которые изображали собой драгоценные черты одной жертвы Христовой. Приближение священников показывает нам усвоение и участие каждой отдельной личностью, истекающих из этих жертв даров благодати, тогда как в присутствии всего Израиля мы видим тот великий сон искупленных, который прославленный чудным делом Христа. Окружит вон и день престол Божий. Таков краткий обзор содержащихся в этой славной главе «Теней будущих благ». В нашей сегодняшней беседе нам не приходится вдаваться в рассмотрение всех этих божественных истин. Мы остановимся лишь на одной из них, а именно на посвящении священников, которое раскрывается во всех своих чертах в этом драгоценном отрывке Слова Божия, и вокруг которого группируются все вышеупомянутые истины. Прежде чем приступить к рассмотрению посвящения священников, нам необходимо вспомнить, что до совершения этого священнодействия Моисеем уже давно было воздвигнуто святилище со всеми его отдельными частями и двор со всеми его принадлежностями. Сопровождавшее Израиль облако покрыло скинию, лишь только была повешена последняя завеса. И слава Господня наполнила ее так, что сам Моисей должен был отступить от нее. И только когда облако и слава Господня отступила, он мог снова приблизиться к ней. С этого времени отсюда исходили дальнейшие повеления Господа Моисею относительно приношение жертв во дворе, как мы читаем в самом начале книги Левита. Там в первом же стихе говорится: «И возвал Господь к Моисею, сказал ему из скинии собрания, говоря». Отсюда ему была точно определена каждая жертва, касающаяся потребностей народа и требований Бога. И таким образом наступило время, когда тени будущих благ должны были раскрыться перед глазами Израиля. Недоставало лишь одного, а именно – личностей, которым они были бы вручены и которые управляли бы ими. Потому что до сих пор только Моисей встречался нам в этих священных покоях. Эти лица были назначены самим Богом, и нужно было, чтобы они были отделены от среды своих братьев, обличены силой и славой и посвящены на это служение. С их посвящением, собственно, последовало заключение всего устройства, но в то же время было положено начало ветхозаветному богослужению. Прежде всего, здесь следует отметить приготовление к этому посвящению. «Возьми Аарона и сынов его, повелено было Моисею, и одежды Иилей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Это должен был быть чудный, торжественный день для Аарона и его сыновей, когда Моисей, уполномоченный этим повелением Господа, явился перед их шатрами и призвал идти вместе с ним пред лицо Божье. Он имел с собой славные и благолепные одежды и священное мира. Телец, овны и корзина с опресноками сопровождали его. Вероятно, Аарон должен был понимать, в чем тут дело. Он и его сыны должны были покинуть свои шатры и оставить обыденные занятия, выйти из среды семей и своих братьев и переменить стан израильский на славное святилище Бога. Какая это была перемена и какое новое и высокое положение, к которому они призывались. Отныне предстоять перед Богом Израилевым, перед которым еще год тому назад трепетал весь народ от ужаса. Они должны были не только предстоять перед ним и служить за себя, но и за своих грешных невежественных собратьей, окруженных со всех сторон немощами. До сих пор они жили среди них и с ними. Теперь же они должны были жить для них и стоять между ними и Богом. Какая задача! Откуда им было взять способность и нужную силу для этого возвышенного служения? Им нечего было заботиться об этом. Тот, который их призвал, приготовил для них все снаряжение. Это верная картина выхода избранных Господа из стана мира сего и служения приходящему образу к славной свободе детей Божьих. И у них все идет от одного служения к другому, когда Господь призывает их. Некогда они жили для себя, для своих радостей и наслаждений, для своих близких или сообразуясь с миром и с тем, что в мире. И как все сразу меняется с того дня, когда Господь призывает их жить для Него. С этого времени Он становится их Господом, а служение Ему их радостью. Так было издревле. Ушедший в дальнюю страну сын возвращается в отцовский дом. Сам отец облекает его в одежды спасения, принимает его в свое общение, чтобы ему пребывать в доме отца и служить ему. Каждый из нас знает подобный день чудного призвания к царственному священству Божию, и мы его навеки не забудем. Но здесь, возлюбленные, было больше, нежели картина чудного призвания детей Божьих. Здесь Аарон был прообразом Христа. Однако разве для нашего Господа существовало подобное время тихой, сокрытой жизни перед его вступлением в свое славное служение? Да, существовало, и мы радуемся, что можем взирать назад на это время. Нам известны дни, когда он уединенно жил среди сынов человеческих и с ними. Он был, как другие, дитя среди детей, юноша среди юношей, зрелым мужем среди мужей. Он жил в обычном семейном кругу, изведав со своими домашними их горе и радость, их искушения, трудности, их труды и заботы, их работу, их муки и скорби, и многие годы в поте лица ел свой хлеб. Для многих этот период его жизни есть время, на которое они мало обращают внимания, потому что, по-видимому, тогда не случилось ничего особенного. Но это тот славный промежуток времени, в который великий первосвященник своим личным опытом прошел через все стороны этой жизни и дозрел предусмотренным самим Богом путем для своего славного дела. Ко дню, когда он должен был выступить из среды своих братьев, уже не для того, чтобы жить с ними, как до сих пор, но чтобы существовать для них и за них умереть. Но возвратимся к величественной картине в нашей главе. Не только Моисей, Аарон и его сыны, но и все общество переживало в тот день посвящения первосвященника чудное славное зрелище. Весь Израиль должен был выйти из стана. Это тот робкий и боязливый народ, недавно говоривший Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Теперь же он может прийти в непосредственную близость к Богу. Он даже приглашается к этому самим Господом, жившим среди него во святом святых. Это был первый раз, когда они появлялись здесь, вступая во двор. И на этот раз для того, чтобы созерцать происходящее в нем. Однако им не приходилось видеть славу Господню. Но они видели посредника завета Божия, который стоял между ними и Богом. Они имели преимущество видеть его, малые и великие, молодые и старые. Видели во всей его славе и великолепии, в котором он впредь будет заступать их перед Богом. Поистине чудное зрелище. Сделался ли истинный Израиль, Израиль по духу, участником этого торжества? Конечно, братья мои. Хотя наш великий первосвященник уже вступил за завесу и сделался священнодействователем святилища и скинии истинной, тем не менее, это чудная действительность, что его посвящение совершилось не за завесой, не во святом святых, но здесь, во дворе, на глазах его собранного народа. Все его избранные сделались свидетелями его посвящения, потому что только через него они могли войти в освященный двор Господень и через запечатленного Богом посредника предстать пред его лицом. Все относительно него совершалось перед нашими очами. Здесь на земле он был представлен Господу, и здесь нам открылись все его совершенства, как там Аароновы открылись Израилю по плоти. И после того, как он своим исходом проложил нам путь туда, куда наши ноги веры никогда не могли бы направить свои шаги, мы стоим вместе с ним навеки перед лицом нашего Бога, чтобы без страха созерцать его красоту. Второе, на что следует обратить внимание в нашей главе, это помазание первосвященника. Оно совершалось отлично от его сынов. Правда, омовение в медном умывальнике было общее с ними в знак того, что он выступал на служение Богу как чистый, не имеющий на себе ни пятна, ни порока. Но затем его превосходство выступает в каждом совершенном над ним действии. Он берется из среды своих сыновей и прежде всех облекается в свои священные одежды, из которых каждая перечисляется отдельно, пока на него не возложен последний знак его первосвященнического достоинства. И когда он там стоит, облеченный в свое совершенство и великолепие, Моисей приносит священный елей помазания, помазывает им святое святых, святилище, двор и все находящееся в них. А затем подходит к Аарону, чтобы перед глазами всего Израиля и его сыновей вылить на него весь рог елея. Неудивительно ли, что он все-таки помазывался один, в то время как его сыновья стояли возле него? Как естественно показалось бы нам, если бы и они вместе с ним сделались участниками этого святого посвящения. Но тогда это не соответствовало бы помазанию грядущего великого первосвященника. Сообразно с этим, Аарон должен был первым получить помазание. Еще прежде, чем одна капля священного елея упала на его сыновей, прежде, чем была сожжена огнем медного жертвенника первая жертва или покропилась ее кровью, он стоял перед ними, освященный, помазанный и посвященный. Кто бы не увидел во всем этом ясный, славный прообраз нашего Господа. Он был чистый, святой, избранный из народа. В нем поистине не было никакого недостатка. Он не нуждался в омовении, как Аарон, чтобы очиститься на свое служение и дело, и все-таки мы читаем о нем, что он со своими братьями перед глазами всего Израиля вошел в Иорданские воды. Это случилось в минуту, предшествовавшую его священному помазанию. Иоанн удерживает его. Для него что-то неслыханное, что ему предстоит совершить. Но Господь хотел во всем уподобиться своим братьям, даже в открытом исповедании вины и грехов, что было связано с его крещением. Писатель Годе верно говорит. Он исповедовал перед Богом, как Исаия, Даниил и Неемия, грехи народа, смирив себя за него. Но, конечно, с той лишь разницей, что Иисус сказал слово «мы» не с чувством своего участия в общем грехе, но единственно движимый глубоким сочувствием. Ничто не может быть человечнее этого чувства сопричастности, с которым Иисус сковал в эту минуту узы, связывающие его с обремененным виной человечеством. Вид этого зрелища впоследствии вложил в уста Иоанна Крестителя его великое слово. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он узнал в Иисусе в день его крещения святого жертвенного Агнца, который, хотя целая пропасть лежала между ним и грехом, тем не менее добровольно сделал грех всего рода человеческого своим и посредством добровольной связи себя с родом грешников. Он вошел в их среду, чтобы предстоять за них перед Богом. И здесь же он был помазан среди своих братьев более соучастников своих, когда Дух Святой сошел и пребывал на нем. Для него не нужно было пролития крови, чтобы предварительно примирить его. Ни всесожжение, которое сделало бы его благоугодным Богу, и никакого украшения, которое бы возлагалось на него, чтобы ему было возможно предстать перед Богом. Он был совершенный и непорочный сам по себе, и между ним и Богом не было ничего разделяющего. Поэтому он и мог быть причастным в полной мере Духу Святому. Какое богатое утешение и блаженное наслаждение заключается во всех этих чудных откровениях для души, которая во всей своей немощи и нищете беззаветно положилась бы на него. О, только бы она захотела неизменно взирать на него. Однако перейдем от посвящения первосвященника к посвящению священников. Итак, Аарон был помазан. Он стоял уже посвященный Господу, прежде чем дошла очередь до них. Но посмотрим внимательно. На каких совершенно иных основаниях последовало их помазание? Прежде всего, они облекались в те белые льняные одежды, в которых Аарон являлся как чистый и оправданный перед Богом. И так как на них не возлагалось более никаких одежд, то, судя по ходу действий над первосвященниками, можно было ожидать, что на них теперь будет возложен елей помазания. Но вместо этого кровь приносится на жертвенник Божий и в святилище. Это должно было предшествовать их помазанию. Первые жертвы, сгоревшие на медном жертвеннике, были таким образом за них и должны были быть принесены Богу в своем полном числе, прежде чем совершилось их помазание. Поистине это трогательное зрелище. Когда мы в духе видим эту священническую семью, подходящую к медному жертвеннику, чтобы, возложив руки на голову приведенного ими тельца, признать свое единство с этой жертвой за грех. А затем мы видим, как эта жертва покоряется жребию, которой есть смерть, устраняя от них их греховное состояние. Затем то же самое случается и с овном всесожжения. Жертвой приятного благоухания Богу. И здесь они простирают свои руки над его головой, и когда он в пламени возносился к Господу, они не только были помилованы, но и делались благоприятными Богу. Они снова выступали вперед, чтобы заявить свое единство с жертвой, еще раз возлагая свои руки на жертву посвящения, кровь которой возлагалась на правое ухо, на большой палец правой руки и на большой палец их ноги. По совершении этого они стояли как мертвые для греха, свободные от его власти. И далее – жертвы благодарности, хлебное приношение и возлияние вместе с опресноками, принесенными в корзине Моисеем, ведут их все глубже, пока вся благодать спасения в виде этих чудных прообразов не станет на их счет и не изобразит в прообразе их полнейшее единство и общение с Богом. Только тогда возлюбленные, после того, как отстранена всякая тень разногласия между ними и Богом, явилось место для священного миропомазания. И только теперь оно кропилось на них вместе с кровью рукой Моисея, как печать их посвящения. Скажите сами, дорогие братья, какое описание, какое событие, о котором мы только что прочитали, может яснее этого напомнить нам слова Господа, сказанные им своим скорбящим ученикам перед его уходом. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Не показывает ли это, что наше помазание Духом Святым было совершенно невозможно до возношения Христа на крест? Он должен был взять грех от среды, совершить очищение, сделать нас благоугодными Богу и явиться со своей собственной кровью во святом святых перед Богом, прежде чем этот чистый святой голубь нашел себе место здесь на земле, и мы могли сделаться причастниками ему. Не придет к вам. Это до сих пор сохранило свою силу. Потому что, как было при его первом излиянии на землю, так бывает и в отношении всякой отдельной души. Он не займет места в твоем и моем сердце, пока мы, каждый за себя, не возложим наши руки с полным упованием на Христа, как на нашу истинную жертву за грех, жертву повинности, всесожжения, благодарения и жертву мирную. На Него, как на нашу совершенную жертву. И пока не признаем себя одно с Ним перед лицом Божьим, как делали посвящавшиеся священники Божьи. Дух Святой хочет быть нашей печатью. Но что Он может запечатлеть, если мы не достигли полного спасения, вечного искупления во Христе и не покоимся в Нем? Но лишь только мы усваиваем это спасение, нам даруется святое помазание. Совершенно так же, как на сынов Аароновых одновременно возлагались и кровь, и священный елей помазания. Заметим же это себе, чтобы всегда, как бы ни была слаба наша вера, видеть себя запечатленными Духом Святым во Христе Иисусе. Знай же, брат мой, что если его кровь на тебе, то настал конец твоему греховному состоянию, и твоя вина снята с тебя. Ты сделался благоугодным в нем, и он есть твой мир, твоя пища и твое питье. В нем ты умер для греха и навеки посвящен Богу. Дух Святой, приведший тебя к этому спасению, запечатлел тебя. Твое положение теперь – это положение священника перед Богом, и ты хорошо делаешь, если постоянно смотришь на себя, как на находящегося в нем. Потому что это поистине будет значить брать Господа за Его Слово и усваивать себе все Его искупление. И не правда ли ты сознаешь, что только это может удовлетворить тебя, и только одно это соответствует славному делу, совершенному для тебя твоим возлюбленным Господом? Наконец, заметим предписания, данные Господом, о поведении священников после их посвящения. «Сварите мясо у входа в скинию собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения». Так было сказано Аарону и его сыновьям. Посмотрите на святое занятие, предстоявшее священнической семье после ее посвящения. Впредь им приходилось в священных покоях иметь дело с принесенными за них жертвами. Подобно тому, как Израиль, отделенный от египтян посредством крови Агнца, питался тем же самым Агнцем и ел опресноки, так и посвященные священники во святилище. Та же самая жертва, которая пошла за них на смерть и сделала их благоугодными Богу, обращала все их дни в дни святого празднования и во времена драгоценного пирования. И не забудем, что не только священники, но и их отец и глава Аарон праздновал вместе с ними за этой трапезой. О, это драгоценная доля искупленных! Они имеют право вместе со Христом, своим превознесенным главой и великим первосвященником, наслаждаться плодами его подвига и его искупления. В то время как он – пища и питье их души, центр их мыслей и рассуждений и чудное наслаждение их нового человека. Его душа наслаждается ими, так как они – суть плод его страданий и воздаяния за его муки. Когда он думает о них, его речь такова: «Пленила ты сердце мое». Он смотрит на них, как на свою часть, на добычу, которую он получил, когда его душа боролась за них и предавалась на смерть. Теперь же он с довольством смотрит на них, и они сделались его радостью. Но только бы наши сердца были поглощены им, как его сердце нами. Только бы он был нашим непрестанным занятием в славном святилище, куда он вел нас после нашего посвящения. Тогда воистину дни нашего празднования никогда не окончились бы. Дальнейшее повеление звучало: «У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть». Отныне они были исключительно служителями Бога, которые должны были повиноваться Его повелениям и должны были ожидать их перед Его входом, пока Он их не даст. И хотя бы проходил день за днем и наступала ночь за ночью, это не была потеря. Они стояли, ожидая Его, точно так же на святом служении Ему, как если бы они совершали святейшие действия по Его повелению. О, если бы мы научились, братья мои, этому чудному ожиданию Господа и никогда не бежали бы раньше, чем мы посланы. О, если бы мы научились всегда стоять перед Ним, чтобы слушать Его премудрость и ожидать повелений у Его дверей, потому что Он сам называет блаженными поступающих так: «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих». Притчи 8:34. Это священническое служение и вовсе не потеря – стоять на страже, ожидать Его слова и Его повелений, хотя бы вокруг нас совсем стемнело. И лучшие праздничные дни сменились темными холодными ночами, потому что всегда блаженнее по воле Его в бездействии ожидать Его, нежели совершать так называемые великие дела, неугодные Ему, по собственной воле, так и в славном священническом положении. Все должно исходить единственно от Господа. Он должен распределять самое малое, как и самое великое. А мы, как искупленные Ему в Царе и Священнике, должны в тихой отдаче и покорности следовать за Ним. И сколько времени они должны были пребывать в этом ожидании? 7 дней. Так было сказано Аарону и его сыновьям. 7 дней они не должны были выходить из священных покоев. 7 – это число совершенства, число полноты. А потому в этом случае пребывать 7 дней у входа скинии означает пребывать до конца в жилище Господнем. Да, Его святое посвящение должно покоиться на нас, пока не настанет 8-й день, славная заря вечности. Тогда из двора и святилища, где теперь ходят наши ноги, мы войдем вслед за нашим великим первосвященником за завесу во святое святых. Тогда исчезнет мрак последний, тогда откроются глаза, и прежде мрачный путь пришельца осветит лучшая заря. Тогда мы будем смотреть не через тусклое стекло негадательно, и увидим не темные тени и немалый свет из них, но увидим его, как он есть, лицом к лицу, и слава ему, мы будем взирать на него во веки веков».